Дифирамб.
Добрый день. Начинаем программу «Дифирамб». У микрофона Ксения Ларина, а напротив меня во всех смыслах замечательный наш гость, любимый собеседник, режиссер и человек Гарри Бардин. Гарри Яковлевич, приветствую. Здравствуйте.
Здравствуй, Ксюша. Рад тебя видеть и слышать.
Я тоже. Ну что, у нас сегодня много тем для разговоров. Мы встречаемся с вами часто, слава тебе, Господи, поэтому не будем рассказывать друг другу биографию, а поговорим, я так думаю, в режиме особого мнения. Я думаю, что это правильно, особенно времена такие тяжелые.
Ты уже столько дифирамбов не спела.
Говори.
Хватит, да.
Но все равно хочу начать с приятного, поскольку знаю, что вы получили очередной приз. Приз, который называется «Золотой единорог». И получили вы его не в России, а далеко-далеко в Туманном Альбионе, в Лондоне. Это было вот, просто нашим слушателям скажу, это было в конце ноября. Там такая традиционная уже проходит неделя российского кино. Много призов раздали. Там замечательная была программа. Я обратила внимание, что там, что называется, «The Best» из последних фильмов. Там и «Не любовь» была, и «Аритмия» была.
Которую, кстати, по-моему, была. Я посмотрел «Аритмию», чему очень рад.
Ну и как вам фильм?
Потрясающе. Просто Боре Хлебникову от меня самые высокие комплименты.
Ну, «Не любовь» вы раньше смотрели.
Я раньше смотрел.
Да?
Но «Аритмия» перебила.
Ну, вот мне что интересно, там публика какая? Русскоязычная? Эмигранты, ну, в основном?
Или в основном русскоязычная, да. Там они много недвижимости захватили, и постепенно перетекает Россия в Туманный Альбион. Поэтому. Но там были и местные аборигены, да, им тоже было интересно.
Как они восприняли вашу работу, это слушая Бетховена?
Да, да, да. Ну, там был у меня мастер-класс, и я показал как бы ретроспективу, отвечал на вопросы. Ну, больше всего меня порадовал представитель русского пионера, который сидел во втором ряду, и который предварил то, что я предполагал. У меня накануне поездки в Англию у меня был сон, вещи, что называется, когда я говорю, а из зала провокатор, который задает мне провокационный вопрос. И вот задает по поводу России и прочее. И вдруг встает человек, говорит: какое ваше видение на завтра и ваше личное отношение к Владимиру Владимировичу Путину? Я говорю: вы знаете, вы мне приснились. У меня был такой сон, что провокатор, он такой, как вы, он, значит, задает мне такой вопрос. И я настолько хорошо ответил во сне, что повторю его наяву. Я сказал: критиковать свою родину я могу в пределах моей родины. Вот это я ему сказал, но он не унимался. Тогда я ему сказал: знаете что, вы засиделись в пионерах. Это была моя последняя реплика.
То есть они там пытались из вас выжать какую-то политическую декларацию, да?
Ну, я не поддался.
Не повелись. Ну, правильно сделали. Но, с другой стороны, я тоже могу задать вам подобный вопрос. Понятное дело, что публично вы правильно, что не захотели отвечать, тем более на такие провокационные вещи. Понятно, что они от вас хотели. А вот то, что касается вот в кулуарах, в личном общении, вам приходилось, и как часто вам в последнее время вообще приходится объяснять, скажем так, аккуратно
свою позицию.
И свою позицию, и действия руководства.
Ну, естественно, да, часто приходится. Потому что, ну, как бы я дал себе зарок, несмотря на то, что у меня всегда, когда я иду на эфир или на интервью, говорят: будь осторожен в выражениях. Я помню это первые 5 минут. А потом я забываю про это и говорю то, что я думаю. Ну, в моем возрасте уже страшиться чего-то бессмысленно. Я считаю, это неправильно.
Вот смотрите, пока мы идем, застряли в сценарии фильма «Слушая Бетховена», стригут по полной программе.
Да.
Выдергивают, стригут, бошки режут, только успевая оглядываться. Я как раз вспоминала этот ваш фильм замечательный, и очень хочется верить в счастливый финал. По вашим прогнозам, уважаемый художник, когда все буйным цветом-то зацветет и зазеленеет?
Ну, когда это отцветет. Вот тогда, тогда пойдут зеленые побеги. Пока что все жухло. Все очень жухло. Все очень жухло. И, к сожалению, не вызывает особого оптимизма. Оптимизм, он у нас получается немножко искусственный. Мы в себе находим какие-то потаенные пружины, которые дают возможность смотреть на мир с утра восхищенным взглядом.
Как вам кажется, нужно называть вещи своими именами? Или лучше не портить друг другу настроение во время праздников и торжеств?
Нет, нужно, нужно называть. Вот у нас эфир пойдет 9-го и 10-го.
Да, воскресенье.
Воскресенье.
Воскресенье 10-го.
Ну, для слушателей не загадка, что мы пишем накануне с тобой разговор. А вот 9-го в Сахаровском центре будет такая конференция в защиту Юрия Дмитриева, замечательного правозащитника. Ну, вот я там буду...
Историка, прежде всего, историка, который выполняет грандиозную работу по исторической памяти народа.
Да, и я буду там открывать это все и считаю для себя честью, честью.
Ну, вот смотрите, Гарри, вот была звезда театрала, премия «Мирная», прекрасная, премия зрительских симпатий. Выручали спектаклю, по-моему, «Гадкий утенок», спектаклю театра САЦ музыкального. Да. И вы, и Алексей Владимирович Бородин, и Генри Резник, выходя на сцену, вручая эти призы, все равно вспоминали о том, на каком фоне происходят вот эти торжества.
На фоне ареста. На фоне ареста. Ну, как об этом не думать? Ну, как? Ну, что, это такой дурной... Есть такая шутка такая. «Батька в мэр, а зараз танцуем гопака». Это украинская оперетта, да? Ну, нельзя же так. Мы же живые люди. Мы должны реагировать на это. А не реагировать глупо.
Ну, а с другой стороны, кому от этого легче, от этих ваших выступлений?
Нам. Нам. Потому что, ну, как бы, это пепел класса стучит в моем сердце. Ну, а как иначе? Как иначе? Я этого не понимаю.
Вы там, кстати, в этом выступлении своем на сцене театра Вахтангова сказали, что у вас есть тоже мечта, что через год мы все соберемся в том же составе, и никто из нас, мне кажется,
не будет. Не будет под домашним арестом. Да.
А есть такие предчувствия, что это все разрастется дальше?
Да, есть. Есть.
О чем?
Ну, я должен сказать, сейчас похвастаюсь, когда мне вручали единорога, я пока шел за призом к сцене, я придумал ответ. И ответ был неплохой. Я сказал, что спасибо, естественно. Вручала мне Нэнси, я знаю ее по имени, это американская, ну, знаток русского кинематографа. Она накануне меня с ней познакомила. Познакомили в холле. Я поблагодарил ее, сказал, это, пожалуй, тот единственный редкий случай, когда мужчина рад, что ему наставили рога.
Один рог.
Один рог, да. Ну, ну и на том спасибо. Вот. Но это было, конечно, неожиданно для меня, но приятно. Конечно, приятно.
Ну, подождите, мой это вопрос. С чем связан ваш пессимистический взгляд на ближайшее будущее все-таки?
Понимаешь, Тюш, ну, все факты, которые окружают нас и которые пребывают с каждым днем, они настраивают на оптимистический лад. Нам дали по морде с Олимпиадой. Наверное, по заслугам. По заслугам. Мне очень понравился в Фейсбуке комментарий Андрея Мовчана. Я его знаю, и я думал, не обидится на меня, я его просто процитирую. Он там написал старый анекдот, рассказал. Когда приходит тренер в бассейн и говорит подопечному: а вас, Иванов, прошу больше в бассейне не появляться. Он говорит: почему? А потому что вы писаете в воду. На что он говорит: так все писают. Все писают, когда плавают. А вы с вышки. Вот мы с вышки. Мы решили, что общие правила, общечеловеческие, нас не касаются. Общечеловеческие ценности мы как бы презираем. Ну, как так? Ну, нельзя. Нельзя же так. Мы решили, что нам все сойдет. Мы в стороне. У нас особый путь. Ну, не может быть
ну,
особый путь.
А что вы стыдитесь за чужих? Вы же в этом не виноваты. Что?
Но это моя страна.
Позор для Родины.
Да, но это моя страна. Ну, как же. Ведь хочется гордиться. Хочется. Вот я, например, я посмотрел недавно «Синюю птицу». И послушал, играет мальчик. Играет Вивальди «Грозу», а потом играет «Список Шиндлера». Фамилия его Матвей Блюмин. Ему 13 лет. Гениальный скрипач. Вот я, то ли я с возрастом стал сентиментален, но я плакал, когда я слышал, как играет этот мальчик. Вот я горжусь. Я горжусь, что это же мой мальчик. Он из Севастополя теперь мой, да. Но все равно наш. Это наш. Я этим вправе гордиться. И, конечно, горюю по поводу ухода Хворостовского. Я его безумно любил. Ну, вот то, чем можно гордиться. Гордиться Аней Нетребко, Дмитрием Хворостовским.
Нет, вот ну и вами, в конце концов, мы поклонники вашего творчества, гордимся, что мы с вами живем в одной стране.
Спасибо, Ксюша.
Так что спасибо. Есть чем гордиться. Спасибо. Но вот эта гордость, то, что связано, она у нас какая-то непотопляемая. Как вы думаете, почему она стала, собственно говоря, определяющим сегодня качеством для того, чтобы понять, свой или чужой для власти? Если вот гордишься, значит свой. Ну, не да. гордишься или не так скорбишь, не дай бог, да. то, что тоже у нас часто
скорбишь,
бывает.
Да?
Да. Значит, предатель.
Да. Ну, это как бы установка. Установка на такой патриотизм, который, ну, вот как у собак есть безоценочная привязанность. Что выделяет собак, отделяет от кошек. Безоценочная привязанность. Они хотят власти безоценочной привязанности. Чтобы мы виляли хвостом при любом вяканье власти. Ну, не может быть этого. Человек имеет право на свое мнение. И как бы ни ругали либералов, они, ну, это как бы, это глупо. Как бы глупо. Ну, что это такое? Свобода, равенство, братство. Свобода – это либеральная идея. Это главное. Человек должен быть свободен и в своих высказываниях, в своих мнениях. И не должен бояться высказывать их. А что это за страна, если запрещают
это?
Да.
А цена этой свободе какова? Вот можно опять же поговорить про вас, да? Вы абсолютно свободны в своих оценках и не боитесь, и не прячете их ни от кого, публично высказываетесь на самые тяжелые, проблемные сегодняшние темы и явления, но мы же прекрасно знаем, что вы работаете последнее время. Не с государственными деньгами.
Нет.
Да?
Нет.
Никаких милости не ждете нет. от этого заведения.
Не от природы,
заведения.
А жду да? от людей, да. И зрители, да. я им благодарен, они мне собирают уже третий раз. Вот сейчас угу. полностью собрали на бюджет новой картины, которую я, в принципе, заканчиваю.
То надеюсь. Есть, в принципе, можно существовать так, вот человеку, который не просто книжки пишет, а все-таки у которого производство, да, вот это театр или производство фильма, или вот анимационного фильма. Значит, можно жить без государственной поддержки?
Это можно, но это тяжко. Это тяжко со всех сторон. Во-первых, просить у людей, которые едва сводят концы с концами, просить денег, это как бы не очень красиво. Я понимаю это. Другое дело, что я пользуюсь тем, что они меня любят. Вот, это не очень хорошо, в принципе. Ну, что делать?
Ну, я бы все-таки изменила бы ракурс.
Давай.
Это неправильно. Вас же учили люди из планеты, когда вы первый раз объявляли да. краудфандинг, что мы не просим подайте Христа ради, мы предлагаем поучаствовать, мы вместе с вами.
Более того,
человек
да.
имеет отношение к этому произведению.
Более
правда?
Того, когда я показываю потом акционерам, которые uh-huh. дали свои деньги, я им показываю готовый фильм, как сейчас говорят, продукт, и жду их решения. И обычно кричат с места: давайте, заявляйте, мы поможем и в следующем. Ну, вот такой энтузиазм, который мне, конечно, приятен еще.
Ну, а что не так тогда вот в этой формуле, которую предлагает нам Владимир Мединский, прости господи, это имя все-таки мы произносим,
да.
Что если государство оплачивает ваш проект авторский,
да,
значит, мы имеем право на некую...
Влезать с ногами в этот проект, да?
Корректировать, да.
Мне в таком случае хочется сказать ему: тень, знай свое место. Его не станет. А я, надеюсь, останусь в истории кинематографа. Вот я так нескромно полагаю.
А как вы относитесь к тем людям, к вашим коллегам, которые идут на такие компромиссы? Вы их понимаете?
Я их понимаю, но не уважаю. Это немножко разные вещи. Я понимаю, что есть бытовые условия, есть семья, надо кормить детей, отправлять их в частные школы, а иногда за границу учиться, на это нужны деньги. Они идут на компромиссы, но они сами себя и убивают, потому что ни один компромисс не проходит безответно. Ну, что тебе рассказывать? Да? Угу. Потом все воздастся старице. Он иссушит свою душу, и кончится тем, что он станет ничем. Бог лишит его таланта. Я поневоле заговорил таким немножко, ну, как бы сказать, несвойственным мне религиозным тематикой впал. Но это правда. Лишает таланта. Лишает.
А как же в советское время?
В советское время, ну, вот, ценой собственного здоровья. Ну, как, а как Товстоногов, сколько инфарктов у Ракина Аркадия Исааковича. Это все ценой собственной жизни, собственного здоровья. Они пробивали эти спектакли. Что Олег Ефремов?
Да.
Он мог бы еще пожить, но он сгорел. Сгорел, потому что он был членом партии при этом. Но при этом Олег был, он был честный человек. Искренний и честный.
Но все равно приходилось ставить так называемые
компромиссные
спектакли.
Компромиссные, да.
Куда деваться.
Да.
Да? Значит, человек, художник в то время, играл по этим правилам и понимал, что если я сейчас поставлю 2-3 то потом я за это смогу получить право поставить что-то свое выстраданное.
Да.
И ведь у многих получалось?
Получалось. Ну, такие были правила. Сейчас правила жестче, я считаю, жестче, потому что цензура стала финансовой, экономической составляющей. Не хочешь делать, как мы хотим, значит, не получишь денег. Вот и все. Вот и вся цензура. Такая простая, незамысловатая.
Но она, конечно, с такой цензурой бороться непонятно как.
В том-то и дело.
Понятно, как выстраивать линию обороны, только действительно уходить в подполье, что называется.
Да? Ну вот Кирилл Серебренников попытался. И мне нравится, что сначала были предъявлены экономические к нему обвинения, а потом занялось ФСБ. Как это понять? Как это понять? Значит, все-таки не эти миллионы вас волнуют, а совершенно другое. Его свобода, надо его укротить, надо его подмять, надо показать, кто в доме хозяин. А то уж слишком о себе возомнил. Вот это вот, к сожалению, такая действительность.
Это, на ваш взгляд, политический процесс?
Думаю, да.
Театральный?
Думаю,
театральный, да.
Надо...
А что вам позволяет так думать? Скажите, по каким приметам вы это определяете?
Ну, по тем же, что и с Юрием Дмитриевым происходит. Это что, действительно обвинение в порнографии? Нет. Это то, что человек 11 тысяч он из небытия, да, вызвал и назвал имена погибших, расстрелянных в Карелии. И что против него? Какое-то дело сфабрикованное абсолютно, которое разваливается на глазах. Ты понимаешь, что тебя водят за нос, что это все чушь собачья. Ну и когда говорит президент, обращайтесь в суд. место. Суд, но это же фальшак. Никакой суд у нас не решает. Решает все там наверху. Кого посадить, кому дать двушечку, трешечку. Вот такая вот терминология пошла.
А как вам кажется, вот эти все процессы, и театральные процессы, процесс над Юрием Дмитриевым, и вот эта вот бесконечная борьба Санкт-Петербургского Европейского университета за право обучать людей, да, какие последствия будут для общества? Или это параллельная история, и обществу, по большому счету, наплевать на все на это?
К сожалению, общество не озадачено этим. Потому что, ну, во-первых, эхо Москвы не покрывает всю территорию России, и не все слушают.
Да даже если покрывало, даже я вас умоляю. Во-первых, оно покрывает, давайте так. Если мы говорим об интернете, да. Конечно, все покрывает все. Вопрос в ответном запросе, извините, да, за эту рифму.
Ну, с другой стороны...
Значит, не всем это нужно.
Да, с другой стороны, я видел ликование молодых, которым объявил Путин, что он идет на очередной срок. Да. Это же молодые ребята, да? Они понимают, что сделано им за 18 лет. Куда мы идем? Чего они ликуют? Значит, они, это называется, не врубаются. Ребята не врубаются. Я этого не понимаю. То есть, я надеюсь, что все-таки образуется, как говорил Толстой, образуется. Угу. Что молодые... станут умнее. Ну, другое дело, мудрость приходит не сразу. К некоторым она не заходит даже. Просто нет адреса. Ну, вот надежда меня не покидает.
Ну, видите, мы же все равно в состоянии такой вот холодной гражданской войны.
Конечно.
Потому что понятно, что сегодня по каким, где проходит водораздел, это понятно. Это, да. Конечно, это никакой не Крым наш, это лишь как бы такая видимая часть айсберга, да. Которую мы так определили, конечно, да, в свое время. Конечно. Но на самом деле все гораздо глубже.
Я подумал, кто противится либеральной идее? Это или охранники, или вертухаи, или дети вертухаев. Потому что у них работы не будет, если будет свобода.
Ну, почему же? А чиновники еще, госслужащие?
Госслужащие, да.
Да, да. Да. Или чиновники любого пошиба.
Да. Когда будет прозрачная их деятельность, это будет для них беда. Беда. Чем это кончится, не знаю.
Ну, вам легко говорить. Вы так сейчас все сбросили эту ответственность. Потому что я все равно не доживу, типа, весело сказал Барли.
Да нет, у меня внуки, я же думаю о них. Я думаю о них и как-то... Пока у меня повода для оптимизма нет.
Нет. В школу-то ходят они уже?
Ходят. Только
там уже
маленькие.
Есть приметы...
Нет, я очень рад, мой средний внук, он пошел в новую школу. По, кажется, финской системе она создана. Он с удовольствием, он не хочет оставаться дома, если чуть-чуть плохо себя чувствует. Он не хочет, он рвется в школу. Я думал, нормальный ли он? У меня такого не было. Он рвется. Там все, и игры по интересам, и кружки, и там, и гончарное дело, и дзюдо, и хор, и, ну, в общем, черта пухлого только нет. И все это в атмосфере...
Патриотических линеек никаких нет?
Никаких. И все это
пока.
В атмосфере свободы. Вот она, либеральная идея, рожденная в отдельно взятой школе.
Вы только никому не говорите.
Никому, только школа. Тебе.
Ради Бога. Да. Пожалуйста, да. Да. Придут, придут и проверят. Спросят, да. Что это у вас тут, да, такое за свобода.
Да.
Напомню, что у нас в гостях Гарри Бардин. Мы сейчас делаем небольшой перерыв, потом продолжим наше общение в рамках передачи.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Сегодня мы беседуем с Гарри Бардином. Я вот восстановила в памяти разные ваши высказывания, интервью последних лет. И где-то вы говорили о том, Гарри Яковлевич, что, да, если бы наша власть полюбила бы не группу Любэ, а виртуозов Москвы, может быть, бы и я бы ее тоже полюбил. Вот, исходя из этого, у меня к вам вопрос.
Да.
Насколько вам кажется, связаны вообще эти вещи, эстетические вкусы и, собственно говоря, в том числе политические и идеологические какие-то принципы человека или института?
Ну, понимаете, какая вещь? Я очень в детстве любил Диккенса. Думаю, что сегодня он был бы мне скучен. Но в детстве я воспринимал его очень... Я понимаю, что наш руководитель Диккенса, может быть, и не читал. Потому что, во-первых, это Англия, а он должен был работать в Германии. А что касается того, что он пришел подростком и попросился в КГБ... Попросился, ему сказали, подрасти немножко. Ну, он немного, правда, подрос, но потом пришел все равно. У меня бы в мыслях не было в это ведомство постучаться. Для меня это всегда как бы было за пределом моего сознания. Я понимаю, что вкусы наши разнятся с властью, разнятся. И те юбилейные концерты, которые устраивает Дума, и подбор артистов, и номера, это все выдает нашу власть со всеми их прическами, со всеми их словами, лексикой. Это все выдает их низкий культурный уровень, низкий. Я не знаю в Госдепе, насколько там высок культурный уровень, я с ними не общался.
Что-то я сомневаюсь, что у Трампа тоже уж больно изысканный.
Да, Трампа я подозреваю, да, в том, что он бы тоже постучался в КГБ в 15-летнем возрасте, да.
Хотя можно вспомнить там, не знаю, того же Рональда Рейгана, тоже особым как бы изысканным вкусом не отличался.
Да,
а Буш-младший тоже нашли интеллектуала.
Да, но Клинтон играет и до сих пор на саксофоне. Он музыкален. Нет, что-то там есть такое.
Ну, нет, это опасный путь, потому что так можно, мы с вами дойдем, там, не знаю, до лидеров Третьего Рейха, которые очень уважали классическую музыку и классическую...
Да и Ленин любил апассионату иногда.
А Ленин-то как любил апассионату, и, кстати, того же Вагнера.
Да.
Вот не знаю, связано это все или нет все-таки, как вы думаете?
Связано.
Очень хочется верить, что да.
Конечно, связано. Конечно, связано. Ну как, ну, если человек проливает слезу на апассионате и злится на себя за это, и говорит в фильме «Ленин в октябре», кажется, у Рома, он говорит, что вот хочется гладить по головкам, а нужно бить. Заводится он в истерике. Значит, он не дает себе ходу своим естественным человеческим эмоциям. Он сам себя замыкает в рамки вот этого, я не знаю, сатрапа, которым он стал. Это не нормальное явление. Ненормально.
То есть можно ли сказать так, что одно тянет за собой другое? Что
конечно.
Если я, допустим, вчера обливалась над какой-нибудь арией из «Кармен», или не знаю,
да.
Какой, что у нас там еще бывает, какие оперы, да. Классические, но потом встала на скользкий путь государственного чиновника и стала думать о том, что же нравится моему начальнику, и резко полюбила Стаса Михайлова.
Да.
Значит, все со мной.
Да,
все,
да.
Дальше все идет само собой.
Конечно,
да?
конечно. Ну, чиновнику нравится то, что нравится его начальнику. Это естественно. Иначе он будет белой вороной. Будет белой вороной, выкинут. И тогда может ходить слушать виртуозов.
Ну, так послушайте, у нашего главного начальника близкий друг вообще виолончелист.
Но виолончель ему нужна только как не инструмент, а как чехол для перевозки денег. Вот в чем штука. И музыка побочна. Я не думаю, что он так увлечен виолончелью, как музыкой, наш главный. Я думаю, что он содержимое чехла любит больше.
А вот смотрите, тем не менее, возвращаясь, допустим, к тому же театральному делу, ведь поручительство за Кирилла Серебренникова и за Алексея Малобродского подписывали не только представители либеральной части интеллигенции,
да,
но и самые, что ни на есть, прожженные...
Кобзоны.
Кобзоны, Говорухин, да, и Церетели. Ну, значит, что это? Это что значит? Значит, человеку все-таки свойственно это чувство, скажем так...
Справедливости.
Да.
Меня...
Да.
Я тоже подписывал это.
Да, я знаю.
Да, но дело в том, что вот все это молчание власти, не ответ на наши подписи, это говорит о том, что она плюет на нас. Она делает то, что она хочет. И ей абсолютно безразлично наше мнение, а мнение людей уважаемых. Уважаемых в обществе, ну, до сих пор.
Да выше авторитетов нету, да?
Да, ну,
там и Калягин подписывал.
Да. Ну, вот такая
история. Это вообще удивительная история, потому что тут тоже это важно понимать, что люди, которые, вот мы называем этих людей, которые являются опорой, собственно говоря, сил нынешнего режима, его как бы интеллектуальной элитой, такой настоящей, которая на всех присутствует в кремлевских тусовках, в первых рядах поддерживает выдвижение Путина в президенты, естественно, будет наверняка доверенными лицами. Вот какая же, как на самом деле к ним относятся власти, я говорю сейчас именно про них, а не про вас, да, это очень показательно. Я думаю, что они тоже многие удивились. Как же так? Я же ваш, говорят.
Ну да, да. Ну, это вот, так, вот такие дела.
А это как, чем вы это объясняете? Что это, в принципе, любая власть так презрительно относится не к обслуживающему персоналу, а именно к людям творческим, к интеллигенции.
Дело в том, что у нас не сформированы институты, которые бы отслеживали, ну, делали прозрачным эту власть, чтобы было непозволительно ей вести себя аморально. Вот у нас нет этих институтов. То есть они что хотят, то и делают. Они творят все, что угодно. И тогда героем становится Навальный, который раскрывает все эти пакости их, циничные, которые они делают на виду у всех. В условиях того, что народ беднеет, они строят особняки, и ничуть не стесняются. Ну, как же так? Ты из подворотни. Ты же знаешь, что такое бедность. Это я обращаюсь к Путину.
Угу.
Да. Ты же знаешь. Как тебе не стыдно? Это я на ты.
Ну, да.
Ну, вот это вот компенсация за бедность, я так понимаю.
Хорошо, но вопрос главный-то остается, почему институты эти, даже если они прозрачные, даже если все понятно, и людям мы все это объяснили, все равно это не влияет никак на отношение большей части общества к этим вот казнокрадам, к обманщикам, к этим депутатам Государственной Думы, которые просто обнаглели совершенно, и то, что касается размера зарплат, которые они получают, и тех льгот пожизненных, которые они получают.
Золотые парашюты. Да.
Уму непостижимы.
Золотые парашюты.
Но людей...
Для меня единственный золотой парашют – это пендель под зад. Вот золотой парашют. Вот для них я бы придумал такое. Я бы стоял в дверях Государственной Думы и сам бы эти пендели давал, если бы дали возможность.
Ну, значит, если люди не чувствуют, что это аморально, мягко говоря,
да,
значит, они не чувствуют сами, где мораль, а где она кончается, где эта граница.
Мы живем, не чувствуя под собой страны. Получается так.
А это кто как... может научить тогда? Тогда вы. Вот опять же ваша задача. Я обращаюсь к вам, не к вам лично, а к людям, у которых есть право вообще, ну, если не пасти народы, да, по Гумилёву, то хотя бы говорить о каких-то важных вещах.
Ну, вот мы с тобой
вот это
говорим.
Просвещение.
Мы говорим об этом. Это вот Людмила Михайловна Алексеева, моя подруга замечательная, она говорит, что вот задача интеллигенции сегодня – просветительство. Вот рассказывать, говорить, рассказывать о чем, что было страшного. Не гордиться, вот, невзирая ни на что. Взирая, помня о том, что было. Не перелистывая, не делать вот то, что в школе делали. Когда двойку получал, склеивал два листа дневника и пошли дальше. Вот календарь закроет этот лист. Не закроет. Не закроет. Вот любить страну с открытыми глазами.
Это по Чаадаеву. Кто? Чаадаев? Да, да? Чаадаев. Ну, видите, они же тоже, я говорю так, они, вот придворные сегодняшние историки и патриоты, они же тоже типа это декларируют с открытыми глазами, но видят только позитивное, хорошее, что несмотря на что, наш народ, наша страна.
Ну как же так? Как Коли Сванидзе жить? Он живет в состоянии того, что он помнит, что как расправились с его прадедом. Как его забили на допросах. И что? И ему это закрыть на это глаза? Это же его история семьи, не только страны, семьи. И таких семей полно в России. Как забыть эту память? Это просто быть Иванами, родства не помнящих.
Кстати, вот так управлять таким обществом очень легко.
Понятно.
Беспамятным. Я, кстати, когда сейчас вас слушала, вспомнила этого замечательного тоже героя нашего времени во всех смыслах, Дениса Карагодина, парня, который вот с делом своей жизни сделал этот поиск, поиск тех людей, кто убил его предков, убил его деда. Но это частная же локальная история. Значит, у него это болит, а у большинства не болит. Вот чем это объяснить? Сколько и просвещали, и читали, и перестройка, и гласность, и кино, вино, и домино. Ничего.
Это глухота, почему? Во-первых. А во-вторых, ну вот как бы сиюминутная бытовая его жизнь. Детский сад, ясли, сварить, купить, накормить, уложить. И все. И дальше телевизор, хоккей, футбол. Все, и жизнь замкнулась. Она идет по циклу, и вот так 24 часа в сутки накормить, купить, все, пиво, телевизор и дальше. И не думать, и не, главное не думать, потому что если думать, то тогда появляются мысли, которые не встраиваются в федеральные каналы.
Ну вот они вас спросят, эти люди, а чего вам не хватает? Чего вам не хватает? Что вам лично плохого сделала нынешняя власть?
Ничего.
Вы живы, здоровы, да? Вы можете снимать кино, вы можете говорить все, что угодно. Вопрос, слышит вас или не слышит, это другой вопрос.
Вопреки. Это как сегодня мне позвонили с одного канала, не буду называть какого, федерального, и предложили поучаствовать в какой-то передаче. Я говорю, вы знаете, я не могу быть на вашем канале. Почему? У нас не политизированный, я говорю, программа не политизированная. Я говорю, но на вашем канале, и называю, кто присутствует на вашем канале. Ну и что, есть хорошие, я говорю, я знаю. Это так же говорят, когда не все немцы фашисты. Да. Он стал хохотать по поводу себя, что он немец, но не фашист. Но я не могу,
Ну, кстати, тоже мысль весьма крамольная, как выяснилось. Вот помните, да, это выступление в Бундестаге наших детей российских из Нового Уренгоя, что, по сути, и сказал ребенок, что не все немцы фашисты, за что был проклят тут же на этом же самом телевидении, куда вас, видимо, и приглашали. Да?
Ну, да. Да. Ну, как, мальчик озадачился простой, я не знаю, простой идеей гуманности. Ну, слава богу, что он понимает, что о ком он говорит, что они все равны были. Те, которые были мобилизованы, а уж солдаты вермахта на Нюрнбергском процессе не были зафиксированы как ответственные.
Да.
Да?
Это правда.
Да. Ну и что? И мальчик выразил гуманную идею публично. Ну, слава богу, что такой мальчик вырос. Спасибо родителям, что такого воспитали. Нет, бросились орлы, стервятники наши, клевать его.
Слушайте, а ведь Матильда тоже ездила в Лондон на русский фестиваль.
Да, но я уехал...
Ну, вы посмотрели, наконец?
Нет. Нет, я разошелся с ней. Николай разошелся, а я разошелся во времени. Мне очень понравилась шутка, что собираются снять о дружбе Николая II и Матильде по просьбе Поклонской. И фильм будет называться «Друг мой Колька». Простенько. Вот такая шутка.
Ну, у вас-то творческий план. Давайте уже поговорим об искусстве в последней части нашего разговора.
Ну, я завершаю картину, которую делаю полтора года.
Вот. «Болеро».
«Болеро», да. Ну, пока я показывал материал сыну своему на монтажном столе. Он сказал: «Папа, это круто». Ну, для меня это высоко. Посмотрим.
Ничего не скажете пока больше?
Пока ничего больше. Ну, я
кто музыку
покажу.
Записывал?
Музыку записывал оркестр симфонической кинематографии под руководством Сергея Скрипки, моего старого друга. Все нормально.
А текст там есть?
Нет, никакого текста. Все будет понятно. Я надеюсь.
А когда просмотр будет первый?
Я думаю, это будет в клубе «Эльдар». Во всяком случае, Эмма Рязанова мне предложила там устроить первый показ. Я надеюсь. Но это будет где-то весной. Ты будешь в Москве?
Ну, тогда я надеюсь, конечно.
Да?
Конечно. Да,
хорошо.
Конечно.
Я тебе позвоню.
Гражданин Российской Федерации.
Я не сомневаюсь.
Патриот.
Я понимаю.
Сказала она и засмеялась. Я хотела еще спросить про союз...
Дистанционные патриоты. Да.
Про судьбу «Союз мультфильма». Там же какая-то движуха происходит. Вы как-то за этим следите?
Я не слежу. Ко мне приехал знакомиться директор новый «Союз мультфильма». Мне он понравился. Планы у него грандиозные. Мыслит хорошо. Остроумный, интеллигентный. Я думаю, наладит.
А вот он с какой целью приехал к вам знакомиться?
Как с патриархом познакомиться.
То есть, типа, узнать, как ваши наказы, что называется.
Ну, да. Ну, мы с ним пообщались очень хорошо. Я надеюсь, что у него получится. Я надеюсь. Потому что те планы, которые он рассказывал, они вполне внятные, разумные. Дай Бог.
Ну, вы бы хотели бы на такой студии работать, если она вот свернет? Хотя не знаю, когда она была. Была ли когда-нибудь, вот, скажем так, «Золотой век союз мультфильма»? Это какой?
Ну, это 60-е годы, 70-е, да. Ну, тогда, когда ходили классики по коридорам, когда каждый фильм было событие, когда он собирал всех, все цеха сбегались в главный зал, где демонстрировался фильм, каждый был причастен к этому фильму. И этого Новорозиного показывали всему коллективу. И люди гордились общим трудом. И это было какое-то чувство сопричастности. Ну, это была абсолютно клановая такая организация, клановая. Они занимались чистым искусством. Чистым искусством. Там не было на идеологию, там очень редко кто-то клевал. Редко. В основном это были просто разумные, добрые, вечные.
Ну, я бы так все не сказала. Не так все просто. Я вспоминаю тоже свои любимые мультфильмы. Там, мы как-то с вами про это говорили. Много раз вспоминали самые такие великие вершины. Начиная с маленького мультфильма «Варежка», который остался в
памяти. Я как раз хотел сказать, да.
Да, да. Но это же совсем непростое искусство. Оно сложное. Оно многослойное.
Конечно.
Да? Вот, видимо, почему это уходит? Это зависит от чего? От того, что меньше мастерства или чего-то еще? Что-то еще ушло?
Чего-то еще. Во-первых, сейчас доминирует полный метр. Раз. Второе, это сериалы, которые требуют нарезки колбасы. Вот это кто тебе нарезал колбасу? Папа. Вот, как из рекламы. Да? Вот эту колбасу режут. И эта нарезка иногда бывает лучше, хуже. Но я смотрю, что смотрит мой внук, и у меня вызывает порой отторжение. Отторжение по изображению, по режиссуре. В этом нет какого-то после серии, после вкусия. А я очень люблю послевкусие. Чтобы оставалось, чтобы ты уносил вот эту вот какую-то ноту щемящую. Или тебя это тронуло до слез, или тебя размешило, но все равно послевкусие должно оставаться. А иначе чего? Полтора года, год делать одно кино. Днем и ночью думать о нем, чтобы сделать пшик. И дальше? Нет. Мне это неинтересно. Вот, ну.
А когда последний раз вообще на вас производило какое-то сильное эмоциональное впечатление, вот именно искусство анимации?
Это Саша Петров. «Моя любовь».
Mm-hmm.
Да, это
который тоже не живет, по-моему,
он в Ярославле. Нет, он живет. В Ярославле? У него своя студия. Своя студия.
Он, вот. Это тот, который Оскара получил?
Да, да. Да.
Нет?
Это мой ученик. Ага. Да, да. Замечательный парень. Ну, парень. Ему уже 60. Для меня он мальчик. Я его очень люблю. Он очень чистый. Тоже... Он чистый человек. Чистый. Он не поведется на какую-то муть патриотическую. Нет, нет. Он будет делать... То, что соответствует его представлениям, его настрою, его души. А это, как правило, чистый настрой.
Ну. А вы показывали внуку-то свои мультфильмы? И
да,
мультфильмы,
ну, вот, конечно.
Те, которые вам кажутся важными?
Конечно, да. Да, конечно.
И чего, он воспринимает это или говорит, нет. Чит, за отстой такой
нет,
детство?
Нет, 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 все нормально. Нет. Он наоборот, он настолько тщеславен. Я даже не предполагал. У меня отсутствует эта черта напрочь. А он, значит, едем в метро, он оглядывается вокруг и говорит, а они знают, с кем они едут в метро? Говорит он. Я говорю, а зачем? А ты не хочешь сказать? Я говорю, ну, я буду сумасшедший. Ну, зачем? Дедуль. Ну, но они должны знать. Его распирает от гордости за дедушку. Мне это приятно.
Очень хочется, чтобы как-то люди, хотя бы эти маленькие, когда вырастут, жили в другом обществе, в обществе единомышленников.
Ну,
а то опять общем... получается, что вы с вашим сыном воспитаете опять людей...
Белых ворон?
Белых ворон, конечно.
Белых ворон,
конечно,
да.
Конечно.
Ну, и я надеюсь, что ему найдется применение в будущей жизни. Надеюсь.
Ну что, будем завершать наш грустный разговор. Я вспоминаю название вашей книжки, которая для меня звучит просто пророчески, да? И тогда наступило потом.
Да, и вот наступило потом.
Вот оно, я все время вспоминаю, вот как раз как Бардин нам и говорил, оно и наступило. Оно
наступило, да. Ну, Ксюша, я хочу пожелать тебе, чтобы мы в преддверии Нового года желали друг друга чего-то светлого, чего-то доброго. Счастливого. Счастливого Нового года. Дай Бог, чтобы наши тайные надежды стали явными осуществлениями. Чтобы что-то поменялось в нашем государстве. Чтобы мы понимали, ну вот как в «Трех сестрах», чего мучились, да? Чтобы увидели небо в алмазах. Это дядя Ваня. Это дядя Ваня, я спутал.
Да.
33, а
дядя Ваня.
Ваня, да. Да.
Ну, хочется при жизни увидеть небо в алмазах. Давайте,
да.
Поищем алмазы в этом черном небе. Спасибо вам большое. Я вас очень люблю.
Я
и до встречи тоже. Уже вживую.
Хорошо. Да. Всего доброго.
Пока.